Говорит Радио Свобода. Штаб-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарика объявил о создании политической партии «Вместе».
Многие обратили внимание на слова Бабарика из этого обращения «Мы не смогли победить на выборах», и многих эта фраза зацепилась.
Почему в России участились нападения на оппозиционных активистов?
Проблема, наверное, не в том, что активно бьют и издеваются над активистами, а проблема в том, что не расследуют. Нет никаких эффективных расследований.
Сегодня День знаний. Виктор Шендерович о том, какой должна быть российская школа.
Ландау в казарме не получается. Ландау получается на свободе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 1 сентября. Находящаяся в Литве кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью белорусской службе «Радио Свобода» вновь призвала нынешние власти к диалогу о будущем страны в рамках правового поля. Вот что она сказала и о своем собственном нынешнем статусе.
Я считаю себя народно избранным президентом, но я не могу себя объявить, ну вот так, знаете, сходу я президент, потому что мы изначально шли путем законным. Белорусских людей не обмануть, им ничего доказывать не надо. Да, мне не надо бить себя в грудь, я президент. Они и так это знают, за кого они голосовали, и что сейчас в защиту своих голосов они, в том числе в защиту своих голосов, они выходят почти каждый день. Но именно с юридической точки зрения, так как уже и результаты были уничтожены, доказывать это, наверное, уже не предоставляется возможным, потому что президент – это не тот, кто назвался президентом, а чтобы было что и предъявить и международному сообществу. Поэтому мы очень аккуратно подходим к этому вопросу. Я понимаю, что вот мне многие говорят, скажи, что ты президент. От того, что я скажу, не поменяется по большому счету, да, как бы от того, что я объявлю, по большому счету ничего. Люди и так знают, чего они хотят. Сейчас люди, и я вместе с ними, мы же боремся за наши права, за право говорить, за право стоять, хлопать и за право выбирать того президента, которого мы считаем нужным. То есть я тоже очень много колебалась по поводу объявлять, не объявлять, и все-таки, наверное, еще не пришло время. Но если вдруг мы увидим, что ситуация такая, что без этого не обойтись, то, скорее всего, мы на этот шаг тоже пойдем. Надо очень осторожно здесь подходить к этому вопросу. Конечно, объединенный штаб как таковой, он, конечно, уже прям не существует в том первозданном виде, но все равно цель-то у нас осталась одна, и каждый со своей позиции делает все возможное, чтобы к этой цели приблизиться. Как вы знаете, что Мария Колесникова, она в президиуме Координационного совета состоит. Я знаю, что Вероника тоже дает много интервью по поводу ситуации в Беларуси и, как может, призывает международное сообщество к вниманию к нашей ситуации. Поэтому и я со своей стороны тоже делаю все возможное для решения этих вопросов. Поэтому мы, цель одна, она осталась. Это новые, честные, прозрачные выборы. И каждый идет к этой цели так, как он может. Это мы общаемся, мы не значит, что мы порвали все наши связи. Нет, мы общаемся и координируемся.
Что бы вы могли сказать Александру Лукашенко?
Это было бы очень достойно с его стороны сейчас сделать правильный шаг. И если, как он утверждал, что он любит свою страну, он любит свой народ, то очень правильно было бы не усугублять ситуацию, которая сейчас происходит, а пойти навстречу своему народу, услышать их желания и выйти из всей этой ситуации с достоинством.
Говорила Светлана Тихановская. Между тем, штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии, бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарика, сегодня распространил видеообращение, в котором сам Бабарика и глава его штаба Мария Колесникова объявляют о создании новой политической партии. При этом Бабарика был арестован по обвинению в экономических преступлениях еще во время предвыборной кампании, поэтому очевидно, что, по крайней мере, его выступление было записано заранее. Вот что сказали, в частности, Виктор Бабарика и Мария Колесникова.
Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников. Основные цели и задачи, которые мы хотим, чтобы это движение решало. Первое – обеспечить проведение конституционной реформы. Вторая история – это то, что, несмотря на то, что мы не смогли победить на выборах, мы должны работать по совершенствованию и по улучшению нашей экономики и, самое главное, давать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу. Мы обеспечим максимальную эффективность как в первом вопросе, а именно конституционной реформы, так и постоянную работу по совершенствованию жизни в нашей Беларуси.
Друзья, я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарика сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе». За последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет. Вместе мы собрали почти 500 000 подписей. Вместе мы защищали наши голоса и вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее. Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти. Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь. В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем еще сильнее. Вместе победим!
Объявление о создании политической партии «Вместе» мы обсуждаем с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. О создании новой партии было объявлено на видео, распространенном сегодня. На нем присутствует Виктор Бабарико, который, в общем-то, уже давно находится за решеткой. Потом говорит Мария Колесникова. Можно как-то объяснить вот эту коллизию? Сейчас объявляется о создании то ли партии, то ли общественного движения. При этом Бабарико давно в тюрьме, и протесты продолжаются уже не одну неделю.
Ну, естественно, что Бабарико записал это обращение еще когда был на свободе, и это доказывает о том, что у его команды был план не только на выборы, но и на послевыборную ситуацию, и это доказывает о том, что Виктор Бабарико отчетливо понимал, что он может попасть за решетку, и поэтому сделал все возможные движения для того, чтобы даже после своего попадания за решетку продолжать политическую деятельность. И уже, конечно, в Беларуси возникает много очень версий и мнений насчет этого плана. Прежде всего, тут как бы главная стратегическая, дилемма в том, что решение команды Бабарико объявить сейчас о создании политической партии, оно как бы смещает вот весь этот основной спектр протестов, который был в Беларуси все эти недели после 9 августа, после дня выборов. Имеется в виду, что команда Бабарико этим как бы заявляет, что она уже смотрит в будущие потенциально парламентские выборы, в будущие политические дебаты, а не имеет в виду, что сейчас для большинства людей, которые выходят на протесты в Беларуси, главный вопрос – это на власти. Это отставка Александра Лукашенко, которую многие называют бывшим президентом. И вот такая как бы домашняя заготовка. Интересно, что многие обратили внимание на слова Бабарико из этого обращения «Мы не смогли победить на выборах», и многих эта фраза зацепила. Очевидно, что он записывал тогда еще, когда был на свободе, в июне или в июле. И многие люди говорят: «Нет, мы победили на выборах, ситуация совсем изменилась, а вы действуете по какому-то заранее написанному плану, а ситуация уже совсем другая в Беларуси».
Мария Колесникова объявила, что будут поданы документы на регистрацию этой партии. Вот в нынешней ситуации, по-вашему, есть ли хоть какой-то шанс у такой партии быть зарегистрированной?
Ну, это еще один аспект, который вызывает большие сомнения и критику. Дело в том, что за последние годы в Беларуси, я боюсь сказать, по-моему, даже за 15 последних лет, как минимум 10 это точно, в Беларуси не было зарегистрировано ни одной политической партии. Все зарегистрированные в Беларуси политические партии, а их около 20, были зарегистрированы еще в 90-е, максимум в нулевые годы, и после этого власть только отменяла регистрацию каких-то партий, но которые не проявляли там активность. Новые, например, есть довольно массовая и довольно известная белорусская христианская демократия, которую представляют такие лидеры, как Павел Северинец, который сейчас тоже в тюрьме, и Ольга Ковальцова, которая является представителем Светланы Тихановской, тоже сейчас отбывает 10 суток. Эта партия не регистрируется, по-моему, лет 10 с момента ее создания. Поэтому, очевидно, что власти не будут, используя свои юридические закавыки, не будут регистрировать партию, если она им не нравится. И в этом смысле тоже есть доля, так сказать, критики в адрес команды Бабарика, почему они, понимая такую реальную ситуацию в Беларуси, идут на создание партии, очевидно, которую власти не зарегистрируют. С другой стороны, чтобы у нас не звучала только критика, другие голоса как раз заявляют о положительном, скажем, аспекте этого заявления о создании партии, что наконец-то эта часть протестующих, часть гражданское общество, которое сейчас объединено под таким рыхлым координационным советом, который, не имеет жесткой структуры, то она вот будет сейчас систематически уже более структурированно представлена в этой партии, заявление про которую сделала команда Бабарика. Но с другой стороны, мы видим, например, что некоторые члены координационного совета, они были удивлены, например, довольно известный Павел Латушко, бывший министр и бывший посол, который сейчас один из самых заметных людей в этом координационном совете, в своем комментарии, очевидно, не скрывал там определенного удивления, он ничего не знал про создание этой партии. И это говорит о том, что даже в рамках широкой оппозиции Координационного совета команда Бабарика решила действовать по-своему, особенно не спрашивая, скажем, не сообщая другим о своих планах. И это тоже многим не нравится. Идут разговоры о том, что началось такое перетягивание одеяла общественного внимания на свою сторону.
В этой связи можно ли говорить о том, что Мария Колесникова захотела заявить о себе не только как де-факто, но и де-юре лидере нынешних протестных выступлений, лидере оппозиции? Ведь мы много говорили о том, что у этого оппозиционного движения, которое вы сами назвали, по крайней мере, его руководство довольно рыхлым, было это женское лицо, три женщины, одна из которых сейчас находится в Литве, Светлана Тихановская, говорит, что она считает себя избранным президентом, но не может себя провозгласить президентом, потому что оппозиция действует в рамках закона. Валерия Цепкало находится в Москве, и только Мария Колесникова остается в Минске, регулярно появляется и на демонстрациях, и не боится беседовать с ОМОНовцами, и сейчас такое ощущение, что она превращается в этого лидера и захотела об этом заявить открыто и прямо, заявив, в частности, о создании такой партии.
Я не стал бы так оценивать какие-то личные мотивы госпожи Колесниковой. Дело в том, что действительно есть такое понимание, что именно в смысле структурного, в смысле формального представительства, представители оппозиции, представители протестующих, уперлись в какой-то потолок, когда этот координационный совет, в который входит 4000 человек, и президиум которого состоит из очень разных людей, он не является ни официальной структурой, ни партией, и многие уже говорили, что дальше. Возможно, это заявление о создании партии под эгидой Виктора Бабарика и сейчас де-факто под руководством Колесниковой, оно как раз является ответом на этот запрос, на то, чтобы была какая-то формальная структура, которая будет представлять всех протестующих. Другой вопрос, согласятся ли все остальные протестующие именно пойти в эту партию, потому что партия это все-таки, как бы не называть, это она должна иметь какую-то идеологическую основу, какие-то политические принципы, которые могут другим не понравиться. В этом и причина была успеха на выборах Тихановской, потому что она не представляла никакую политическую программу, она не заявляла о своих предпочтениях ни правая, ни левая, ни за Россию, ни за Евросоюз, она именно говорила о том, что я иду только для того, чтобы обеспечить новые перевыборы, справедливые. И только бы она начинала говорить про какие-то политические конкретные вот свои предпочтения, геополитические или там реформы конкретные, либеральные или более консервативные, она бы потеряла значительную часть электората. И вот эта опасность может стоять перед партией, которую собирает Бабарыка, потому что любая партия начинает, ну, представлять какую-то конкретную политическую программу. Произойдет ли, ну, объединение всех остальных вокруг этой программы, или наоборот, как сейчас уже я вижу комментарии в социальных сетях и белорусских независимых СМИ, многие не захотят стать именно рядом с Бабарыка в этой партии. Вот это, конечно, то, что поднимает такие довольно скептические вопросы.
Создание оппозиционной политической партии «Вместе» в Белоруссии комментировал обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В России вчера было совершено очередное нападение на оппозиционного активиста. Неизвестные накинулись на Георгия Албурова и съемочную группу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Они снимали видео для расследования в Татарстане. Подоспевшие полицейские начали изымать записи и технику у пострадавших от нападения. В воскресенье вечером, как мы уже рассказывали, в Москве был жестоко избит оппозиционный политический активист Егор Жуков. О том, почему в России участились нападения на оппозиционеров, обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Алевский беседует с главой правозащитной организации «Апология протеста» Алексеем Глуховым.
Алексей, я сейчас из головы легко достаю сразу несколько фамилий людей, известных, очень известных. А есть еще, которых произошли нападения в последнее время. Начинаем с Алексея Навального, который находится в коме до сих пор. А вот Егор Жуков следующий, вот Албуров, вот еще и еще можно продолжать. В Томске были нападения и прочее, прочее. И все они с чем-то связаны. Я даже боюсь предположить, может быть, вам понятно, есть ли какая-то связь с тем, почему вдруг сейчас и почему вдруг жестоко так. Раньше, казалось бы, только в милицию или в полицию, а сейчас вот по голове.
Я бы не сказал то, что это какой-то новый тренд. Гражданских активистов и юристов лупят достаточно часто. Вот. Это как бы не первый, не второй, не третий год. Это как бы надо начинать, наверное, из 2000-х, если мы говорим, ну, как бы о новой эпохе в жизни нашей России. Ну, вот, лупят, в регионах лупят достаточно часто.
Машины жгут и прочее, прочее.
И машины жгут, колеса протыкают, разбивают стекла. В конце концов, говном обольют. Это как бы, ну, это тоже нападение. Проблема, наверное, не в том, что активно бьют и издеваются над активистами, проблема в том, что как бы не расследуют. Нет никаких эффективных расследований.
Из вот этого создается впечатление, что люди, которые расследуют, люди, которые бьют, или никаких связей нет?
В любом случае, это связано с активной деятельностью гражданской. Разумеется, то, что там могут придумываться какие-то другие истории, но большинство дел связано именно с активной гражданской позицией. Условно говоря, кто-то выступает против крупного застройщика, блокируют там через жалобы и суды там застройку там, не знаю, какого-нибудь архитектурного памятника или, не дай бог, вот там целого большого шихана в Башкирии. Ну, вот. А потом внезапно у активиста разбита машина, либо ему кто-то в подворотне набил морду.
То есть безнаказанность порождает такой способ давления.
Да, да, конечно.
Но есть еще один момент, это важно, мы зафиксировали, системная безнаказанность. А, кстати, она почему появляется? Потому что люди, которые расследуют, ну, чувствуют идейную близость и понимают, улавливают какие-то волшебные сигналы, или как вы думаете, это устроено?
Устроено там, наверное, все достаточно просто. Путем прямого управления у нас процессуальная деятельность же контролируется не только непосредственно человеком, который осуществляет расследование. Это у нас в УПК написано о том, то, что следователь – самостоятельное процессуальное лицо.
Да, а потом прокурор, суд и прочее.
Прокуроры, прочее и тому подобное. Но вот избиение Низомцева в Хабаровске на протестах.
Дмитрий Низовцев, корреспондент штаба Навального, как раз YouTube-канала, да, прекрасный корреспондент.
Дело возбуждено, а где виновные? Их вроде как бы ищут, там прочее.
Скажите,
избиение в сквере в Екатеринбурге в прошлом году, вот когда вот были протесты в сквере, вот даже фотографии предоставили, нет? В связи с розыском дело приостановлено.
А вы можете мне очень коротко сказать, последнее время избиение через дефис, там где-то слово «выборы», это случайность, так совпало, или есть какая-то связь в 30 секунд, сможете объяснить?
Если очень коротко, то выборы, несомненно, порождают рост преследований. Они как бы и административки, ну и, соответственно, получить по физиономии тоже можно, ну и лишиться имущества. К несчастью, так выборы всегда повышают риски.
С главой правозащитной организации «Апология протеста» Алексеем Глуховым беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете «Радио Свобода». 1 сентября для подавляющего большинства школьников, студентов, учителей и преподавателей в России – это начало нового учебного года, и на государственном уровне отмечается праздник «День знаний», сохранившийся под старым названием еще со времен СССР с 1984 года. 1 сентября в школах проходят торжественные линейки, классные часы, а также уроки безопасности и уроки мужества. Причем, как отмечает мой собеседник, писатель Виктор Шендерович, очень часто по сценариям и традициям, появившимся также в эпоху господства марксистско-ленинской идеологии. 1 сентября, оно должно быть праздником, этим самым днем знаний с линейками, бантами у девочек, первым звонком.
Это в соответствии с учением Павлова об условных рефлексах будет праздником, если содержимое будет праздником. Если это будет что-то питательное, а не удар током, как в случае с собакой Павлова. Если школа превращается в такое замечательное место, где ты как губка напитываешься знаниями, общением, навыками творческого взаимодействия с миром, обучения, да, вот, насыщение новыми интересными знаниями. Тогда и день, когда это начинается, будет праздник. А для меня и для, я думаю, очень многих школа ассоциируется, ну, конечно, в значительной степени с такой разновидностью колонии, с унижением, с насилием над природой, потому что мне кажется, что это не только ребенку, это никому, никакому взрослому, никому невозможно это вот, выдерживать без травмы для психики. Я уже не говорю о содержимом школьной программы и о том, чему их там будут учить. Конечно, это должно быть праздником. Так радостно узнавать что-то новое, так радостно получать счастье общения, счастье насыщения новыми знаниями. Это должно быть счастьем. Я просто напомню, что лучшие примеры древнегреческие, когда досуг тратился на обучение. Это форма досуга такая, замечательная форма досуга. Люди узнают что-то новое, люди делятся знанием. А когда это разновидность казармы, и когда это тюрьма, унижение, суицидами, это кончается очень часто в том числе, да, вот такого рода унижение. Это постоянное насилие над психикой, и, конечно, это не может быть праздником сегодня.
Для вас средняя школа тоже была разновидностью казармы?
Ну, разумеется. Огромные стрессы. У меня были любимые предметы, у меня были, разумеется, друзья и какие-то приятные воспоминания, и даже пара симпатичных учителей. Но в целом, ну, конечно, это разновидность казармы, это травма. Это не дай бог получить, да, там, низкую оценку. Это постоянный стресс, потому что ты находишься в неволе. Маленький человек находится в неволе, он абсолютно зависим. Другое дело, что человек ко всему привыкает, и к колонии тоже. И к тюрьме привыкает, и к лагерю. Но, конечно, это травматизм, огромный психологический травматизм. Ну, я повторяю, не говоря уже о том, что мы учили и что мы должны были учить. До сих пор не пойму, что мне делать с этим богатством. Я знаю, как выглядит доменная печь в разрезе. Квадратно-гнездовой метод посадки. Биографию Ленина. Мы еще очень много полезного учили. Сейчас свой набор не менее идиотский, подозреваю. И сегодня, в эпоху интернета, когда все вокруг наполнено информацией, когда для этого достаточно кликнуть мышкой. Для этого надо просто человек, который поможет сориентироваться в знаниях, а не вокруг нас. Можно только помочь ребенку сориентировать его, чтобы ему захотелось туда, захотелось узнавать. Нужно воспитывать потребность. А когда тебя бьют по голове оценочной системы и ЕГЭ, и социальная зависимость, если ты не получишь аттестат, ты вообще никто, просто никто. Конечно, социальная зависимость, это очень больно отражается на психике. Ну и потом это кончается таким обществом, которое мы в общем в сущности имеем. Несвободным обществом. Вы знаете, я был недавно в Силиконовой долине, в Гугле. Просто ходил по Гуглу, по этому городу гугловскому. Средний возраст людей, которые делают мир будущего, в котором мы будем жить там через год, года 22-23. Это все очень странные люди с раскрашенными волосами, проколотыми ушами. Абсолютно несистемные. Весь Гугл придуман как просто сказочный город. Весь оранжевый, розовый, фиолетовый. Он сделан так, что людям не хочется оттуда уходить. Они там живут. Там есть спортивные тренажеры, теннисные корты, бассейны, все что угодно. Бесплатное питание. Там сделано так, что людям просто не хочется уходить оттуда. Они там работают, там живут, едят, общаются, лужайки, все. Абсолютно расслабленное ощущение от корпорации, капитализации которой больше «Газпрома». И там живут, обитают свободные молодые люди. В казарме не воспитываются будущие Цукерберги, Брины, да, будущие изобретатели, люди, которые будут менять мир, которые изобретут что-то, что сделает мир прекраснее, да, возможности расширят необозримо. В казарме не вырастают такие люди, они вырастают только на свободе. Надо попытаться вернуть свободу, радость в процесс обучения. Человеку должно хотеться что-то, да, читать, узнавать, придумывать, как хотелось это тому, как он юноше с фиолетовыми волосами на пригорке, который там лежал, да, в Силиконовой долине. Вот он что-нибудь изобретет. Он не то, что мне в дети годится, он скоро мне во внуки будет годиться, ему там лет 20. Вот какой-то такой человек, странный, несистемный, с фиолетовыми волосами, что-нибудь такое изобретет на свободе. Из российской школы его бы выгнали просто сегодня. Он дресс-код бы не прошел.
Не могу не спросить, вот в той школе, в которую хотелось бы приходить, из которой не хотелось бы уходить, должны присутствовать, по вашему оценке, и домашние задания?
Может быть, должны. Я же не методист. Я думаю, это вопрос уже методики. Туда должно хотеться приходить. Должен ждать ребенок с момента, когда он туда попадет. В этот коллектив, в этот бульон, да, где варится что-то интересное, где что-то интересное он узнает, сделает, откроет для себя. Человек, где не сержант или майор в виде завуча по воспитательной части, да и с лицом майора женской колонии, признаться, да и с голосом. Я вот слушаю эту репетицию. Абсолютно командные интонации. А что это будет просто старший обаятельный человек, который поведет тебя, покажет тебе эти просторы, откроет какие-то двери, да, в какие-то просторы. Пожалуйста, сориентирует тебя, объяснит тебе, чем знание отличается от дремучести, покажет тебе направление. А да, как вы там внутри договоритесь, кто-то может ставить оценки, кто-то не ставить. Это вторичная вещь. Повторяю, казармы не должно быть, потому что из казармы выходят фельдфебели, сержанты обученные. А люди, которые двигают мир вперед, что-то изобретают, улучшают мир, они рождаются только на свободе. Ландау в казарме не получается. Ландау можно приспособить для казармы. Это да, посадить Ландау в шарашку с Курчатовым, чтобы он делал атомную бомбу. Это можно. Но Ландау получается на свободе и копит.
Писатель Виктор Шендерович о Дне знаний и школах в России. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 1 сентября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.